que quema boa sama.
Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
Предвкушаю крах. Если я говорю, значит он прав. Армагеддон — это больше, чем страх. Это любовь, это слезы и кровь твоих сыновей, Африка.
Твои волосы, как прутья, твои мысли белый мел. Я однажды не проснулся от того, что я висел.
Африка, на твоих руках твое солнце в моих глазах.
Белый мел. Я однажды не проснулся от того, что я висел.
Африка, на твоих руках
твое солнце в моих глазах. Африка,
ой-ё!
Коробочку приходит огромное количество вопросов, связанных в основном с происхождением различных культовых каких-то обрядов, спортивных всяческих забав, вот, и появление всяческих инородных предметов, как правило, таких, ну, гигиенических, вот, в нашей повседневной жизни. Вот, например, когда меня сюда везли, был задан такой вопрос. Последнее время на телевизоре часто появляется я сама, которая утверждает, что на ее футболке образуются катышки. Мне же всегда казалось, что катышки образуются в другом месте. Подпись: Евгений Федорович Светланов. Вот я хотел поинтересоваться у вас, как у величайшего, с позволения сказать, эксперта в этой области, потому что дело в том, что очень опасная тенденция визуализировать катышки как вот, скажем, какие-то вещи, например, на, значит, на зубах, там, да, вот это зубные камни, или там катышки на коже, или волосяные какие-то катышки. На самом деле, понятие катышки, оно повседневно, они повсюду. То есть, когда что-то как-то слепляется, но не до достаточно крупных размеров, чтобы радовать нас вот своими объемами и формами, то это и есть катышки. То есть катышки — это средние между, скажем так, пустотой и максимум какими-то. Ну, например, вот снежная баба — это уже не катышек, а, скажем, комочек снега — это катышек.
Да. Слушай, ты там подразгони своих этих курей или кого там, скотобазу, короче, как-то немножко успокой, а то она мешает сосредоточиться и ответить на твой вопрос о катышках. Вот тут, в общем-то, дело-то не хитрое ответить на такой вопрос, потому как катышки, заметь, слово не заимствованное, а исконно русское, значит матерное, потому как преобразовать его не во что больше. А катышки — это сродни клубням. Клубни мы с тобой говорили, что нижние клубни есть верхние, также наравне как с колтунами есть, в общем-то, и катышки тоже. Это дочернее, в общем-то, образование органическое, которое образуется вслед за колтунами и клубнями. От этого и пошло иностранное слово «клуб», где можно было потрясти своими клубнями и развеяться немножко, выпустить газы и освободить кишечник. В общем, все сводится к тому, что, опять же, я говорю, две точки опоры. Одна входная, другая выходная. И все кружится вокруг этого дела. Невозможно жизнь прожить без этого отверстия. Вот как входит оно туда и выходит. В человеческом организме, помимо свищи, это, в общем-то, образуется в процессе его гнусной жизнедеятельности. А так, по идее, сквозных отверстий-то у него нет, невзирая на, как бы, изначальную очевидность, там, дырки ушные, там, например, носовые или так далее, они все, как бы, имеют какую-то законченность в виде каких-то там органов восприятия. А вот единственное сквозное отверстие – это желудочно-кишечный тракт и с выходным отверстием. То есть, ежели человек так выпустить как следует, вывернуть его наизнанку, то окажется, что у него вот единственное сквозное отверстие – это оно входит в рот и выходит сзади. Представляешь?
То есть, а я сейчас все представляю, как вот снаружи все будет выглядеть. Это такое нечто увешанное всякими потрошками. И вот, то есть, действительно, чтобы как-то ему удержаться, придется туда воткнуть какой-то столб.
Ну, потому что удержаться?
Вот этому удержаться, чтобы он как-то удержался. Ну,
испытуемому?
Да. То ему нужно какой-то столб воткнуть. Со стороны это будет выглядеть как такая биологическая ель.
Да.
Вот это украшенное, в общем-то, почками, желудками и другими потрошками снаружи, вот.
Совершенно правильно ты думаешь.
А вот бытует такое мнение, что если мы перевели разговор в область вообще вулканизации тела, если мы возьмем... А, я, кстати, забыла вас представить. Да, сегодня же в гостях у нас академик Герасим Пантелеймонович Побурчал. Вот, и любые вопросы вы можете присылать ему посредством нашей коробочки 956-32-32, ее номер, абонент 109-279. Кстати, вы являетесь сейчас новым деканом кафедры всеведения Института базитологии. Я не буду спрашивать вас о судьбе старого декана. Вот, но тем не менее, возвращаясь вот к вулканизации телом, вот различных своих внутренних лав. Вот, а многие считают, что, например, Свищ – это гейзер. Угу. А вот Чили – это уже вулкан. С другой стороны, в общем-то, мы не можем, как ученые, например, определять, что это вулканизационные массы, они могут выходить через гейзер, и гейзированные воды через вулкан. Поэтому как-то… А с другой стороны, природообразование, скажем, свищей, наростов, это прыщей и угрей, в общем-то, относится к одному типу.
Да.
А вулканы действуют разному, то есть получается, что мама Земля нас это обманывает. И попросту говоря, даже как-то ставят раком, потому что все же мы стремимся быть похожими на маму Землю. Но во всех проявлениях, например, это, вот есть же крылатое выражение, он вот ей всегда говорит, у нас тут мы проходим, он говорит, типа, милые твои глаза, как родник. То есть, опять же, сравнение, или голос у тебя, как у райской птицы, да, или он сильный, как лев. То есть, вот все как-то приближается, все сравнения приближаются к земным тварям, соответственно, к маме Земле.
Да, я вот со своей стороны, отвечая на твой вопрос, хочу сказать, что, являясь одновременно как бы проктологом-любителем, я большую часть своих научных исследований посвящаю подобным аналогиям, связанным с животным, растительным и минеральным мирами. Например, наши глаза как озера. Ну, здесь, в общем-то, такое несколько поэтичное сравнение глаз с озерами, то есть вот эти вот поверхности, которые выпучены слегка и как бы покрыты такой влажностью. С другой стороны, у нас существует категория объектов исследуемых, которые просто по своей дебильности и недоразвитости не дотягивают до подобных аналогий и ограничиваются лишь только геометрическими сравнениями, скажем. Аку твое лицо квадратно сегодня,
вот,
или
глаз
твой шаровидный. И много органов, в общем-то, особенно в конструктивизме и в абстракционизме, было как раз завязано на подобных дебильных сравнениях.
Например, ты сегодня добр, что твой треугольник.
Да, вот. Или что твоя трапеция, ромбовидная.
Да. А самое, помните ли, было самое такое, сегодня вице-премьер выглядел как эллипс.
Да, он очень эллипсовидный и иной раз квадратный, в зависимости от состояния его желудочка, и поджелудочный тоже. С другой стороны, я хотел сказать, что вот эта вот квадратность, ромбовидность и всякая прочая геометричность, она, в общем-то, замещает иной раз такие довольно-таки серьезные понятия, которые, например, существуют в архитектуре человека, скажем, в анатомии. Ты знаешь, что, в общем-то, с периода создания анатомии как науки, вот, официальной, уже фактически нечего там открывать. То есть, это, в общем-то, анатомия – дело такое застывшее, как бы сказать.
Все, что могли, взрезали.
Нет. Они, значит, все определили, подразделили. А ты знаешь, что мир нам создает каждый день сюрпризы, преподносит в виде каких-нибудь аномалий, связанных с ядерной энергией. Так вот, какие-то новые части тела образующиеся, они сейчас, не мудрствуя, заменяют просто геометрическими названиями. Там, например, появилось, вот не далее, как в 1953 году появился такой около перикарда в сердце, обнаружили какое-то образование, его долго исследовали, в результате, значит, определили его как-то состав, его этиология его не ясна, а вот определили его как штука ромбовидная. То есть сказали, штука ромбовидная. Основываясь на этом, следующий орган, который появлялся, штука 2, ромбовидная и шаровидная. То есть все, что уже потом появлялось, называлось просто квадрат. Там, например, вот еще там в костях там что-то дополнительно находилось. Кость квадратная новая. Так вот называли. А физиологи тебе вообще с ума посходили. У них
а
там
вот до трехмерного пространства в определениях этих новообразований они не доходили, потому что, например, чем больше новообразований, тем, в общем-то, больше требуется определений для их каких-то вот, ну, чтобы как-то их опознавать.
Попросту, да, вот, но я-то, знаешь, приверженец. Сейчас вот все дураки, они как бы наоборот стремятся к многомерности, к трехмерности, к четырех. Если их не остановить, они так будут развивать. Благо там получается 0, 1, 2 и вперед. То есть ума много не надо, много мерности создавать. Я же приверженец классической традиционной школы плоской. То есть двумерность — это максимум, на что наши мозги способны. Вот у нас все очень просто происходит. У нас стоит охрененный гидравлический пресс на выходе. На входе то же самое. Когда нам поступают образцы в виде там каких-нибудь бомжей или еще, мы просто плющим их, приводим, так сказать, в двумерное состояние, а в дальнейшем с помощью ланцета, скальпеля и прочей ерунды начинаем это исследовать как на основе картографии или еще чего-то. То есть создаем координатную сетку и давай кромсать там все это.
А вот Венесуэла Матвеевна Ноздря, она была, насколько я знаю, уволена по той причине, что она пыталась к идентификации вот этой вашей примешать все-таки еще запах. Например, большая или там средняя белая кость, пахнущая дерьмом, к примеру.
Да. У нас там, в общем-то, иногда приходились трудности со сплющиванием дудловидной свища. То есть дугловидный свищ, он почти не плющился. Ты знаешь, как при кремации сердечная мышца оказывается самой такой серьезной. То есть в последнюю очередь сгорает. Кости уже все готовы. А свищ, он вообще выпадал из поля зрения. Потому что при кремации нужно одевать бабочку и использовать тампоксы. Потому что невыносимые условия могут создать вообще-то здоровый свищ может образоваться. И поэтому, кто не соблюдал эти правила, бабочку одевал, например, не использовал прокладки или тампоксы, получал значительные повреждения заднего прохода. И вот с тех пор повелось, каждый кремирующий носит с собой, вот, когда еще не было этих фирменных, они таскали с собой, из чего попало. Ну, соблюдали. Сейчас это уже не соблюдается. Традиции утеряны.
Чтобы каким-то образом себя утешить, потому что после, например, этого процесса они обмениваются обычно в раздевалке вот впечатлениями, так обсуждают, кто какую ошибку совершил, и обнаружив у себя вот именно там, скажем, какой-то свищ, кто-то из них однажды вот ляпнул такую фразу, что, дескать, бородавка, и так телу прибавка. Но это из серии утешений, что, например, там посуда побилась к счастью.
Да ты знаешь, это бородавка, это же, в общем, древняя традиция людей, когда выращивали в тяжелейших условиях, когда не хватало еды, выращивали на бородавчатых всяких людях, выращивали бородавки, чтобы в дальнейшем их, как бы, отковыривая, поедать безболезненно. То есть это типа как у депонирования мяса, так скажем. Это дикое мясо, которое в дальнейшем, конечно, казалось деликатесом, а поначалу, в общем, это чисто вот из соображений выживаемости надо было. Были такие граждане, прям забородавленные. У них как бы образовался серологический слой из этих бородавок, и приходилось прилично поработать ножом и вилкой, чтобы его всего обдербанить и очистить, и посмотреть, что там под бородавкой. Иной раз очень милое лицо.
А вот социальный статус этот от бородавчатых, вот он каков был? Это интересно очень выяснить.
Это
что,
очень, он поначалу, они ценились, они вообще...
То есть, ну
вообще...
не как вот скотина у нас содержится.
Ни в коем случае. Это даже при отступлениях его все время окружали. Его охраняли особым образом, чтобы не дать погибнуть, иначе на этом род человеческий мог и вообще как бы
сгинуть
почем зря.
Так вот, значит, получается правда, что одной из таких, ну, неотъемлемых обязанностей денщика любого просто была необходимость иметь на теле какое-то энное количество минимальных бородавок, чтобы в случае чего поддержать своего вот генерала. То есть индивидуальная бородавка, так называемая, вот она, в общем-то, действительно имела место быть.
Да, и сейчас даже существует какая-то, в общем-то, сакраментальное отношение к этому образованию, потому как, если это кажется и некрасивым, то в основном мотив здесь такой – зависть черная.
А тут даже вот этим объясняется нежелание некоторых небородавчатых подать руку бородавчатому. Если на этой руке бородавки, это просто на самом деле гигиена, дескать, не трогай пищу руками.
Да, и можно сказать, что некоторые от зависти себе пальцы пооткусали. Вот встречаются люди без некоторых органов, сочиняют какие-то истории про то, что им травм, какой-то там несчастный случай. На самом деле от зависти взял и съел собственный палец, потому как бородавок в свое время
кончил пальцем.
Не вырастил, да.
Да, кончил пальцем. Неправильная какая-то фраза. Танцуем, что ли?
Давай.
Я напоминаю вам, что в гостях у нас академик Герасим. Герасим пробурчал. Вы можете задавать ему ваши вопросы посредством черной коробочки 956-32-32, абонент 109-279. Вот, и, кстати, вот касаемо продуктов, вырастающих на человеческой коже, вот следующий вопрос пришел от некой Сонечки. Почему на бородавках и родинках больших растут волосы? Спрашивает Сонечка. Ну, во-первых, не только, видимо, на больших, на маленьких тоже, просто их не видно глазом. Вот, с другой стороны, я вот как-то не припомню, чтобы, например, вот волосы росли на бородавках, потому что если вот рассмотреть, например, даже известно, что снимали фильмы в свое время про пустыню, модель строили на большой бородавке, потому что если так рассмотреть, при определенном преломлении света и камерку положить плоско достаточно, то вот эти здоровые трещины и вообще поверхность самой бородавки очень здорово напоминает, скажем, какую-нибудь мощнейшую пустыню, такую иссушенную, даже не песчаную, а с потрескавшейся землей. Вот, поэтому как-то вряд ли я сомневаюсь, что на ней могут расти волосы. Может, это просто бесцветная родинка.
Но я со своей стороны, как специалист, отвечу на профессиональном уровне, то есть волосы растут, и этому есть свои обоснования, то есть Помимо того, что всем, значит, сообществом приходилось такого бородача как бы отстаивать перед врагом и его лелеять и холить. Вот помимо этого он, конечно, сам пытался себя защитить. А волосы это же, в общем-то, помимо того, что это очаг как бы развития энергии инь, тут еще, значит, существует защита от холодов и всяких других атмосферных явлений. Как то мы же имеем некоторые дискретные заволошенность на организме, там, в паховой области, в подмышечной и так далее.
Мы это даже тоже внутри,
да, вот когда у человека чешется что-то, и он не может объяснить, вроде бы зачесалось, существует масса объяснений, но все они, в общем-то, не идут в сравнении с тем, что внутренняя инвертированная заволошенность, она присутствует в большинстве.
Это, кстати, объясняется даже тем, что вот она бывает чешется в одном месте, его чешешь, а ничего не проходит, а почешешься где-нибудь в другом месте и прошло. То есть это происходит от того, что вот волос вырос оттуда и пророс туда. То есть практически происходит такой как бы, мост. То есть он же вот волос чешется не там, откуда растет, а там, куда он в конце концов, куда он приходит, скажем так, куда он стремится, в точке своего стремления.
Да, и кошмары по ночам снятся от того, что людям снится, что у них заволошенность это исчезает. А вот эти вот плешивые люди, которые бегают со своими лысинами, беспокоятся, они зря беспокоятся. У них, в общем, как в любом природном объекте существует определенный баланс хорошего и плохого, плохого и хорошего. Так что у них там указывает на исключительную внутреннюю заволошенность вот у лысых людей. Поэтому у них иной раз мысли такие появляются дикие на первый взгляд.
Вот Вадим нам пишет: я установил рекорд за 47 минут из одной ноздри я наковырял 80 грамм козявок. Где можно этот рекорд зарегистрировать? Ну, вообще-то можно сказать, что это не рекорд, потому что отсутствие сейчас по болезни брат Буква, в общем-то, тут при мне поедаю борщ, причем, а тарелка борща он съедает где-то в среднем мощную, горячую тарелку борща где-то за минуту 40 секунд, вот так вот. Причем маленькой чайной ложечкой, это первое такое существо, которое я видел, которое, в общем-то, борщ ест почему-то чайной ложечкой. Вот, а я другой рукой тоже, значит, он ковырял и наковырял, то есть я не знаю сколько, но явно это больше, чем вот 80 грамм, потому что размер вот всей этой, скажем так, огородных этих вот клубней, потому что если мы возьмем, что нос это огород, он где-то был равен приблизительно, вот если съесть пакетик фисташек, вот, поэтому этот рекорд уже за братом буквы находится, и установить его нельзя. Вообще вот если исходить из той политики, что все-таки тело это земля, вот, то получается все выделения нашего тела можно каким-то образом сравнить с выделениями земли, опять же, правильно ведь?
Да, на самом деле вот много вещей есть, которые до сих пор идиоты не могут объяснить, вот которые занимаются, как бы призваны заниматься этим. Они не в состоянии объяснить из-за собственной порочности и зависшести на этих пороках. То есть вот там взять хотя бы процесс там, пищевого самоудовлетворения или же там удовлетворение себя путем ходьбы, путем, значит, каких-то трудовой деятельности. Все это на самом деле пороки. А, например, такие вещи, как там, поедание козявок, или же, например, мастурбация, или капрофаги.
Почесывание тоже.
Да.
В публичных местах.
Да. Это... Все это на самом деле относится к естественным процессам самосохранения. Они выделены в отдельную категорию. Они являются сакраментальными для человека и недоступными для окружающих. Вещи довольно-таки интимные. Поэтому нас пытаются, в общем-то, недоброжелатели увести наш ход наших мыслей, здоровых, нормальных человеческих рассуждений, в сторону, так сказать, создавая там, наворачивая вокруг той же самой мастурбации, ну, совершенно игнорируя, там, например, ходьбу как интимного акта самопроявления, вот интимного. Поэтому многие так дураками и помирают, в общем-то, как рождаются умными, а идиотами полными, уведенными в сторону, так скажем.
А что вы думаете по поводу ультразвуков космоса, спрашивает вас, видимо, Василий Кустов. И аж следующий вопрос. Существует ли какая-либо связь между бородавками и катышками? Еще один вопрос, по-моему, очень неправильный. Из ваших слов следует, что голова – это большая бородавка с подписью «Седой». Вот, видимо, исходя из его последних посещений рынков, где продают свиньи головы в качестве пищевого продукта, так и можно суить. Но в таком случае, например, курица, вот, которую мы тоже покупаем, это тоже бородавка. Тоже, ну, то есть огурец соленый, это тоже бородавка.
Ну, это очень такие навороченные аналогии. Очень. Я вот, например, да, что касается звуков, то звуки уже имеют, опять же, в космосе, они просто приобрели категорию таких геометрических примитивов. То есть вот звук, он уже не звучит, как для нас вот привычно звучат песни Алены Апиной или же Филиппа Киркорина, да, или наоборот, Бисаракира. Вот. А они уже просто являются квадратами или кирпичами. То есть звездный борщ, как и звездный дождь, он состоит в основном из звуков, а звуки эти все геометрически сформированы в определенных слоях, цивилизациях и не очень удаленных от нас мирах, которые мы в свое время наделали и забыли про них. Теперь пытаемся судорожно вспомнить, запуская туда какие-то совершенно неправильные с точки зрения...
Предметы.
Да, предметы.
Тут вопрос в том, что кто сформировал-то. То есть, может быть, они на самом деле-то и не квадраты вовсе, а просто вот одни, например, хотят их видеть квадратами, другие кирпичами, а третьи видят эллипсами.
Да, вот, в этом субъективизма много.
Но... Не, ну в любом случае, это же не звуки.
Не звуки.
Ни в коем разе не звуки.
Ну, на самом деле, это же путаница может возникнуть. И опять мы уйдем по пути того, что звук на самом деле это застывший цвет. А цвет это звук. В общем, это, опять же, мы придем к нулю.
Софистика это... какая-то. Я вот слово выучил. Софистика. Как тебе?
А зачем ты его выучил?
А мне очень понравилось. Вообще, там очень много шипящих. Софистика.
Звуки, вот, например, шипящие, относятся очень к низким вибрациям, и это почти что как квадрат.
Вот так, а знаешь, почему змеи спокойные все?
Ну, знаю, конечно. Ну, скажи для наших радиослушателей.
А вот и не скажу.
Ну, не будешь говорить, так не надо. Тогда расскажи, по какому поводу им беспокоиться чаще всего приходится?
Змеям-то?
Ну, и змеям, и мышам.
По поводу переваривания и отрабатывания пищи. Для них это самая главная, между прочим, проблема. То есть единственное вот существо, наверное, на свете, кроме буквы, которая постоянно страдает несварением желудка, вот, переваривание пищи — это для змей, вообще для лягушек и прочих. То есть они в момент поглощения испытывают наслаждение, в момент переваривания страдания, а в момент освобождения снова радость. Поэтому у них вот этот замкнутый цикл, они живут ради этого.
А я тебе больше скажу. Да. Змеи и мыши, мыши и кролики, кролики и змеи беспокоятся большей части из-за того, что у них не сложится перформанс. То есть на самом деле они для чего это делают, поглощают друг друга. Это как в цирке алле. То есть вот они сидят под корягой и ждут, когда чей-нибудь наглый глаз не заметит их вот это вот действие, которое они совершают. То есть они с мышью, так сказать, по-хорошему. Ты говоришь сейчас Как кто нас застукает, я пасть открываю, то туда залазишь и все. То есть вот этот вот момент, это, конечно, в природе, конечно, дикие игры, но они, конечно, все умышленные. То есть когда третьи лица существуют, начинается там погоня за антилопой, лев, царь зверей, на самом деле это все по-другому совершенно. Я тебе потом расскажу.
Кстати, вот еще хотелось отдельно, как доказательство правоты твоих слов, сказать, что вот змеи же, они же тоже клубятся, причем очень мощно.
Да. Я еще тебе больше могу сказать. Существуют природные объекты, которые неразрывно связаны с нашими фобиями. Или для тебя, чтобы понятно, кошмары. Вот, например, взять то же самое дупло. Суть вагинальная вещь. Спрашивается, в чем кошмар-то ее? Ты спроси у любой женщины, которая чает беременности и не дождется, собирая, так сказать, своих кандидатов, то порознь-то в куче, все в уме, да в уме, вот, дупло от этого может покрываться чем-нибудь, в дупле заводится что-нибудь.
Это же, если мы сейчас начнем приводить такие аналогии, то есть, например, сравнивать это дупло с вагиной.
Ну, так, а что тут сравнивать?
А это кто же такой сова тогда, это клитор?
Кто? Сова.
Сова. Кто такой тогда сова или шили?
Сова.
Да.
Ты понимаешь,
же... А что ж тогда такое дерево?
Перекинулся уже на ноги и так далее.
Да, да,
ну,
да.
Так это ж на самом деле это самая примитивная форма отображения. Что такое дупло, что такое вагина, это же знает каждый. А вот, например, более сложные аналогии, такие, например, как дом и женщина. Сравни. Дом имеется в виду вот этот вот последних годов постройки, то есть квадратный такой.
Квадратный
дом с множеством окон. Я тебе потом расскажу, что это означает. Это же такой кошмар. Это не. Ты вообще спать после этого не будешь. Это страшная вещь.
Вот. Ну ладно, сейчас пришло время рубрики «За полчаса до понедельника». Сегодня мы будем слушать песню, которую нам прислали некто, кто называет себя Моцарт и Моцарт.
Засверкала золотом новая заря. Завтрак астронавта, три сырых яйца. Сверху пачка чая на стакан кипятка. Я не сплю который день. Вчера я узнал, что в моем организме есть железа, способная вырабатывать пигретины ПСП. А в диспансере мне сказали: ваш диагноз НДП. Вам нужно срочно лечь на стационар. Я сказал им: нет, нет, нет. Вчера я летел через весь СССР, и меня не засек ни один радар. Мама сказала мне: что с тобой? У тебя горят странным огнем глаза. А жена сказала: он сошел с ума. Он покрасил мое свадебное платье в черный цвет. Дорогая, все в порядке, в воздухе B-52. Скоро будет ядерная ночь и вечная зима. Оу-оу-оу, нас зовет за собой портрет.
Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях вместо отсутствующего по болезни буквы, вот у нас в гостях Герасим Побухтел, академик, и пробурчал, прошу прощения. Ну вот да. И мы сейчас разговариваем на тему человеческого организма. Вот я думаю, что пришла пора перейти все-таки к проблемам возникновения и к истокам возникновения возникновения всяческих ритуалов. Вот на нашу коробочку пришел вопрос, который заставил меня впервые, наверное, задуматься по-настоящему. Откуда появился обряд перетягивания каната? Ну, каната имеется в виду в данном случае, в общем, вы понимаете, реального каната.
Никто не понимает, ты поясни.
Вот когда люди перетягивают канат, веревочный канат. Ну, потому что раньше они, конечно, перетягивали связанные, но когда не умели плести канат, доказано при раскопках, что они перетягивали такую длинную ленту, которая была связана из буйволиных хвостов. Ну, в общем, из любых таких длинных гибких предметов. Затем научились плести канат, и вот командные перетягивания были. К тому же, это же массовое занятие. То есть, например, вот мы с тобой сейчас не будем тут перетягивать канат. Ну, может быть, и будем, но это нам совсем будет, скажем, плохо и грустно уже. А так, с одной стороны, человек 15, а то и 20, и с другой, вот они тянут этот канат.
А ты мне вот, мы эту тему, в общем-то, вскроем немного, погодя. Ты мне можешь объяснить твое такое прям патологическое пристрастие к этому понятию «канат»? И что ты вкладываешь в него? Наверняка что-то имеет какой-то смысл. Еще параллельный. Или же основной?
В любом явлении, в любом, скажем так, физическом каком-то предмете существует несколько смыслов. То есть, например, я могу сказать только одно, что вот представь себе, вот сейчас к тебе придут сюда и скажут, на тебе вот на одной руке у того, кто дает, будет висеть канат, а на другом будет лежать камень. Вот чему ты отдашь предпочтение?
Я бы при возможности и того, и другого бы взял.
А вот тебе бы сказали только что-нибудь одно.
Это прям детский сад. Я ученый. Я беру и то, и другое, исследую, и могу потом через некоторое время отдать тебе, может быть, и не в новом виде, но я получу понятие о том, что мне предлагают.
Так правильно, ты ученый. А мы-то с буквой долгое время были подопытными, поэтому нам давали право выбора, на котором, в общем-то, и делали свои всякие научные какие-то, в общем-то, изыскания и утверждения в дальнейшем на этом строили. Так вот, мы с буквой, не сговариваясь, выбрали все-таки канат. Потому что из каната можно сделать гораздо большее количество тех же геометрических фигур, нежели из камня.
Я полагаю, что диагноз в этом случае, наверное, можно поставить, что у вас хроническая недостаточность и патологическая вспученность из-за мощных пищевых импульсов, неудовлетворенных. Поэтому вы выбираете более части фаллические продукты, дабы удовлетворить свою алчность.
Разве же твердость камня природная не является, так скажем, весьма дразнящим таким аргументом в пользу фаллических продуктов?
Для женщин – да.
А вот я все равно выбрала канат.
Это выбрала, это имеет объяснение. А тот-то чего выбрал?
Тоже канат. Может быть, он канат выбрал в качестве кушака, потому что дать ремень, кушак, поясок, веревочка, да, цепь, цепочка, браслет, колечко. Все это в конечном счете произошло из первозданного каната.
Да.
И чем люди изначально, да?
Таков, что ремень, поясок, кушак и прочие подобные вещи призваны к тому, чтобы обозначить середину или же пуповину человеческого тулова. То есть твой телесный болван нуждается в определенной обозначенности, иначе не разберут вообще, где что у тебя. И от этой неразборчивости произошла эта дебильная революция, имеется в виду в начале века-то, основная. А после нее уже пошло черт знает что. Сейчас, в общем-то, некоторые откровенные дегенераты склоняются в сторону унисекса. То есть это же, в общем-то, закончилось одно, началось другое. А человек, как бы думающий и модный, он будет стремиться как бы к развитию уже, ну, как будто бы уже вот этот унисекс, как, например, как стиль диско, он быстро прошел, и он будет уже думать о нечто другом, то есть о пересадке органов внутри человека, скажем. Уже не актуальна пересадка мозга от обезьяны к человеку
или,
и обратно.
Или, может быть, вообще о создании нового телесного болвана.
Телесный болван, он создается и формируется под воздействием своей мысли, мысли своей и окружающей. Вот мысли, происходит синхронизация внешних и внутренних процессов. И человек как бы уже склонен, он мягок в отношении того, что будет происходить с трансплантацией органа внутри человека. То есть твой желудочек будет, будет он пересаживаться в грудную клетку, скажем, например.
Ну, то есть туда, где в данный момент под него есть место.
Да, где у тебя легочные мешки находятся. А мешки, в свою очередь,
пониже
будут
пойдут.
Вытягиваться и образовывать тончайший кишечник, новый, в общем-то, орган. А тончайший кишечник, в свою очередь, будет путем морфирования преобразовываться вообще в какой-нибудь невероятный орган, который в дальнейшем будут всякие исследователи подчеркивать, как это аномалия развития там, при ядерном взрыве или еще что-нибудь подобное. Вот такие вещи могут нагрянуть скоро, а о них никто пока что не говорит.
А ведь началось-то все с краха вот иммунитета опознавательной системы, потому что, вот, например, раньше, когда они все жили в шалашах, да,
да,
он, как правило, в шалаш заскакивал не по земле, потому что было опасно, а подходил к шалашу, к своему стойбищу, к стоянке, да, он подходил по ветвям, свешивался, и вот так маятникообразно головой вперед в шалаш закатывался.
Да.
А она лежала.
Еще для этого женщина ему была необходима.
Вот.
Чтобы ее вперед пропускать и иногда подталкивать как бы.
Но он все равно не верил этому. То есть он даже когда ее вперед пропускал, вслед за ней все равно заходил по ветвям. И свешиваясь туда, он влетал, соответственно, она лежала. И он влетал, у него голова была кверху наоборот. То есть, ну вот, вот было перевернуто она у него, подбородок был кверху. Тем не менее, она его первобытный вот это, она его опознавала. То есть не по запаху, потому что запахов тогда особо много не было. То есть это, им просто не нужно было распознавать большое количество запахов. Только такие: опасность женщины, еда. Опасность женщины, еда. Вот затем, вот сейчас, например, если вот... Например, это буквы показать мою фотографию моего лица, но кверх ногами. Она это опознавание не произведет ни в коем случае.
Она ни в каком случае
вообще
не произведет.
Да.
А здесь
вообще,
вот,
кстати,
возвращаясь от унисекса, как до потопной теории, дело в том, что тогда же уже существовал, в общем-то, все было унисексовое. Это в результате баловства развились, дифференциация пола возникла. А поначалу, когда он ее пропихивал вперед, он поддавал ей под заднюю часть коленочкой или вообще вовсю. И таким образом сформировалась определенная анатомическая особенность так называемого женского... Вот, в результате таких частых и интенсивных поддаваний.
Массажик.
Да.
То есть ты хочешь сказать, что вот до того седалищные места у всех были приблизительно одинаковые геометрические?
Не приблизительно, а абсолютно одинаковые.
Ну, в принципе, вообще, да, по идее.
Инициатива, да, она, причем настолько вот этот вот унисекс, так скажем, он был настолько полноценен, что эти вот особи, которые были, в общем-то, действительно единообразны все, они были настолько вообще однообразны, что они были подвержены вот каким-то трансформациям исключительно волею случая. То есть ему, например, там что-то происходило, камень отрикошетил, звезданул по мозгам, и уж тогда чего-то происходило. То есть никаких там не было серьезных каких-то эволюций.
Не мощный раздражитель какой-то.
Да не мощный, а случайный.
Ну, случайный,
да.
Неожиданность. Эффект неожиданности.
Спонтанности, да.
То есть, например, можно было просто хлопнуть в ладоши у него, спящего над духом.
Да, эффект спонтанности в нештатных ситуациях. Эс наш.
Да-да-да, кстати, вот я почему-то подумал о судьбе Америки нашей. Вот получается, сейчас у них идет активная такая кампания, ну, связанная с эмансипацией, что все
на самом деле Америка, это есть модель вот этой проекции. У нас экспериментальный городишко существовал, населенный в основном немцами и финнами.
Ирландцы были.
Ирландцев, да, были там поначалу, потом их закопали. Вот, а это модель большой Америки построена исключительно по этому неудавшемуся проекту. Типа вот существуют такие городки, где ядреную бомбу разрабатывают. Вот так же существует, значит, вот эта вот модель этой Америки крупной, где, в общем-то, в качестве испытуемых абсолютно идиоты и дебилы. То есть у них черты лица соответствующие, там гормональный обмен полностью нарушен.
Шорты одинаковые,
их потому что курями кормят, им необходимо для гуски выращивать определенную часть тела.
Так вот, касаемо определенной части тела, то есть как вот ты думаешь, получается, что сейчас в связи с многочисленными судебными процессами, связанными с сексуальными домогательствами, там, то есть уже, например, хлопнуть по попке какую-нибудь американку, это весьма опасно, судилище. Мы даже это линчем потом могут проводить. То есть в результате сейчас пройдет лет 20, и их попки снова станут, так сказать, примут геометрические формы, идеальные для унисексной системы.
На самом деле,
да?
Это вообще сексуальное вымогательство.
Полное.
Да. Они, в общем-то, эти, если их можно назвать так, женщины, они полностью, в общем-то, вот не приспособились они на это, в этой социальной среде. Они не способны на работу ходить. В качестве аргументов, вот, они там говорят, женщины, они там, конечно, аккуратные, но больше одной, когда их собирается, это что-то превращается в кошмар какой-то. И посему, вообще, вот эта модель, это Америка, это очень прекрасная вообще иллюстрация к тому, как, что будет происходить с нами, если мы будем жить по законам вот этого маленького такого экспериментального городка, который вот я о котором тебе говорил. То есть Большая Америка, это, в общем, одним словом, придем к негру-президенту. У нас уже всякие бывали, а нам еще не хватало негра, а мы своим предложим свой вариант. У нас много всяких. У нас есть на Чукотке очень много людей, достойных этого кресла.
У нас в Мордовии есть пара хороших ребят.
Мордовская девушка у тебя, опять же, на примете. Есть. Мало того, что у нас мордовская будет девушка, она еще и девушка будет, ко всему прочему.
Но единственное, у нее есть одна такая тоже странная привычка. Она ходит и именно всем подставляет ту самую часть для того, чтобы ее похлопали. Ну, не то, что специально подставляет, а провоцирует. То есть, вот если мы сидим тут в ряд на лекции, она ходит по рядам и специально бедрами толкает нас по плечам.
Вот у меня несколько кандидатур. Твоя толкающаяся девушка из Мордовии, именно девушка. Ты представь себе на секунду. Значит, кандидат в президент. Один, значит, карлик у меня есть на примете.
А он баба или мужик?
А я даже не знаю, он, по-моему,
модный. Это оставим, пусть это будет загадкой. В любом будущем президенте должна быть загадка, так скажем, интрижка.
Вот в этом и есть интрижка. Вот. И следующие кандидатуры, которые, они пока что, в общем-то, у нас в тайне содержатся, но они такие же, таковы же колоритные. А, кстати, если у вас есть подобные кандидаты в президенты, вы можете нам по электронной почте прислать вот базет собака. Собака там есть. Ахапосмановский.ру. Туда присылайте базет собака ахару. Там мы разберемся с вашими кандидатурами и наиболее достойных из них. Мы даже проиллюстрируем и в интернете. Эти лица будут представлены в полном масштабе.
И в полный рост.
В полный рост со всеми частями тела.
Станцуешь, что ли?
Thank you.
совершенно неудобная музыка для кадрили, вот, а ты так пустился в кадриль, видимо, у тебя какой-то свой внутренний мощный ритм. Или же до тебя долетает вот музыка из автомобиля, который тут припаркован, и которая кричит громче, нежели вот все наше тут все вместе взятое.
Ты знаешь, у меня просто здесь осадок глубокий от последних наших увлекательных экспериментов. Мы что, помимо трансплантации внутри одного человека, трансплантировали просто внешние предметы, какие под руку попадется. Лаборанты разошлись, подсовывали, что не попадя. И какой-то чипс попался там, например, с какой-то встроенной, то ли детекторный приемник, то ли еще что-то. Поэтому у меня внутренний ритм, ты знаешь, заимствованный из каких-то детекторных приемников.
Давай я тебя буду звать сэмплер.
Да давай, хоть как меня зови, потому как уже сейчас время-то близится к концу.
Уже все они вдвоем пошли спать, а третий вот он сейчас болеет и говорит, что не спит уже сутками, но все равно ничего не понимает.
Ну, может двигать частями тела,
частями
значит, жив
двигать,
еще.
Значит,
а, еще тут просили, знаешь, еще раз адрес это назвать. Это Институт базитологии и всеведения, куда можно отправлять своих кандидатов в президенты. Адрес базет@aha.ru.
А вот адрес место, куда вы можете присылать демозапись вашу для участия в рубрике «За полчаса до понедельника». Следующий. Москва, улица Демьяна Бедного, дом 24. Москва, улица Демьяна Бедного, дом 24. 123 индекс, 308, программа Монморанти. Но из тактичности вы там улицу Демьяна Бедного в скобочках напишите и богатого.
ДБ.
Да, ДБ. Ну что, пойдем, что ли, в канатную?
Спляшу вообще.